Глава третья. Дни, счет которым Фальк давно потерял, стали потихоньку удлиняться, и он понял, что конец года, день зимнего солнцестояния, скорее всего, уже миновал. Хотя зима вследствие глобального потепления климата была не столь суровой, как в те годы, когда город стоял на поверхности, она, тем не менее, оставалась промозглой и унылой. Часто шел снег. Фальк сообразил, если бы у него не было одежды из особой зимней ткани и спального мешка, захваченных из дома Зоова, холод причинял бы ему куда больше неудобства. Северный ветер дул настолько свирепо, что Фалька все время сбивало немного к югу, и чтобы не идти против ветра, он при первой же возможности брал курс на юго-запад. Одним пасмурным днем он шагал по берегу текущего на юг ручья, с трудом продирался сквозь густой подлесок, покрывавший каменистую, раскисшую под дождем и снегом почву. Внезапно кустарник сошел на нет, и Фальк резко остановился. Перед ним простиралась широкая река, испещренная оспинами дождя, поверхность которой тускло блестела. Низкий, противоположный берег был наполовину скрыт густым туманом. Фалька ужаснула ширина этой реки. Он был потрясен мощью безмолвного черного потока, величественно несущего свои воды под затянутым облаками небом на запад. Сперва он решил, что это должно быть внутренняя река, один из немногих верных ориентиров, известных по слухам жителям Восточного леса. Однако утверждалось, что внутренняя река течет на юг, являясь западной границей царства деревьев. По всей видимости, Фальк вышел на один из ее притоков. Теперь не будет нужды карабкаться по высоким холмам. К тому же не возникнет проблем ни с питьевой водой, ни с дичью. Более того, приятно чувствовать под ногами песчаный берег, а над головой чистое небо вместо угнетающего полумрака голых ветвей. Однажды утром ему удалось подстрелить у реки дикую курицу. Их кудахчущие низколетающие стаи встречались здесь повсеместно, регулярно снабжая путникам мясом. Фальк лишь перебил птице крыло, и когда он подбирал ее, она была еще жива. Курица забила крыльями и закричала пронзительным птичьим голосом. «Брать жизнь! Брать жизнь!» Он скрутил ей шею. Слова звенели в голове Фалька, не желая стихать. Последний раз животное заговорило с ним, когда он приближался к дому страха. Выходит, где-то среди этих унылых холмов жили люди, некая группа добровольных изгоев, вроде той, которой принадлежал Аргерт, или жестокие странники, которые непременно убьют Фалька, как только увидят его необычные глаза, или батраки, которые доставят его к своим повелителям в качестве раба. Хотя, в конце концов, Фальку, возможно, и предстояло предстать перед этими самыми повелителями, он все же предпочел бы добраться до них самостоятельно и в свое время. «Никому не верь, избегай людей». Фальк хорошо выучил данный урок. В тот день он продвигался вперед с большой осторожностью и настолько тихо, что зачастую водоплавающие птицы, снующие по берегам реки, испуганно взлетали практически у него из-под ног. Однако не было видно ни троп, никаких либо других признаков того, что у реки живут люди. Только на закате одного из коротких зимних дней взмыла в воздух стая бронзово-зеленых диких уток и полетела над водой, перекликаясь бессвязными и искаженными словами человеческой речи. Вскоре после этого Фальк остановился. Ему показалось, что он чувствует запах горящей древесины. Ветер дул с северо-запада навстречу ему, и Фальк двинулся вперед с удвоенной осторожностью. Когда начали сгущаться сумерки, погружая во тьму лес и речные просторы, далеко впереди, на заросшем кустарником и ивняком берегу, мигнул и исчез огонек, затем вспыхнул снова. Остановил Фалька и заставил уставиться на далекий огонек не страх и даже не осторожность, а то, что это был первый огонь, встретившийся в чаще с тех пор, как он покинул поляну, если не считать его собственного одинокого костерка. Вид огонька, сиявшего вдали, как-то странно тронул его душу. Осторожный, как всякое лесное животное, Фальк подождал, пока ночь полностью не вступила в свои права, а затем медленно и бесшумно двинулся по берегу реки, стараясь ни на шаг не отходить от ив, пока не подошел настолько близко, что различил острый, запорошенный снегом конек крыши и желтый квадрат окна под ним. Высоко над темным лесом и рекой сияло созвездие Ориона. Зимняя ночь была тихой и очень холодной. Время от времени с ветвей деревьев сыпался сухой снег, распадаясь на отдельные снежинки, которые слетали к черной воде, вспыхивая словно искорки, когда они пересекали луч света, падавший из окна. Фальк стоял, не сводя глаз с огня очага в хижине. Затем подошел поближе и надолго замер в неподвижности. Внезапно дверь хижины со скрипом отворилась, взметнув в воздух снежную пыль, и на темной земле раскрылся золотой веер. «Иди сюда, на свет», — пригласил человек, стоявший в золотистом свечении дверного проема. Хранясь во тьме, Фальк положил руку на лазер и вновь замер. «Я улавливаю твои мысли, незнакомец. Я слухач. Иди смелее, здесь нечего бояться. Ты говоришь на этом языке?» Фальк молчал. «Что ж, надеюсь, ты меня понимаешь, потому что я не собираюсь пользоваться мыслеречью. Здесь нет никого, кроме нас с тобой. Я слушаю чужие мысли, не прилагая никаких усилий, подобно тому, как ты слышишь своими ушами. И я знаю, что ты по-прежнему там, в темноте. Подойди и постучись, если хочешь какое-то время побыть под крышей». Дверь закрылась. Фальк немного помедлил, затем пересек темный участок, отделявший его от двери домика, и постучал. «Заходи!» Он открыл дверь и очутился среди тепла и света. Старик, длинные седые волосы которого не спадали на спину, стоял на коленях перед очагом. Он даже не повернулся, чтобы взглянуть на незнакомца, а продолжал методично подкладывать дрова. Затем начал декламировать нараспев. «Я один в смятении, заброшенный всеми, будто по морю плыву, где нет гавани. Куда бросить мне якорь?» Наконец седая голова повернулась. Старик улыбался, искоса глядя на Фалька своими узкими светлыми глазами. Сбивчиво и хрипло, поскольку он давно уже не говорил вслух, Фальк продолжил цитату из старого канона. «От всех есть какая-то польза, только я один, ни на что не годен. Я чужестранец, отличный ото всех других, но я ищу молоко матери моего пути». «Ха-ха-ха-ха», — рассмеялся старик. «Так ли это, желтоглазый? Садись сюда, поближе к огню. Да ты и впрямь чужестранец. Как далеко твоя страна? Кто знает? И сколько дней ты уже не мылся горячей водой? Кто знает? Где этот чертов чайник? Свежо сегодня снаружи, не правда ли? Воздух холодный, как поцелуй предателя. А вот и чайник. Наполни-ка его из того ведра у двери. Я поставлю на огонь. Вот так. Я живу скромно, да ты и сам это понял. Так что особых удобств у меня не жди. Но горячая ванна остается горячей ванной, вскипел ли чайник от расщепления водорода или от сосновых поленьев. Не так ли? Да ты и впрямь чужестранец, парень. И твоя одежда также нуждается в стирке, хоть она и водоустойчива. Что это у тебя там? Кролики? Хорошо, а? Мы их потушим завтра с овощами. Ведь на овощи не поохотишься с лазерным пистолетом. А вилки капусты не будешь таскать в заплечном мешке. Я живу здесь один-одинешенек, потому что я великий, самый великий слухач. Я живу один и слишком много болтаю. Родился я не здесь, я же не сморчок. Но, живя среди людей, я был не в силах закрыться от их мыслей, от всей этой суеты и печали, бессмысленного бормотания и тревог. В общем, от всего того, что свойственно именно людям. Я устал продираться сквозь густой лес их мыслей. Потому и решил жить в настоящем лесу, окруженный только зверьем. чьи мысли неглубоки и спокойны. В них нет места смерти и лжи. Садись сюда, парень. Твой путь сюда был долог, и ноги твои устали.
Фальк присел на деревянную скамью очага. «Спасибо вам за гостеприимство», — промолвил он. Он хотел было назвать свое имя, но старик опередил его.
«Не трудись, парень. Я могу дать тебе уйму хороших имен, которые вполне сойдут для этой части света. Желтоглазый, чужеземец, гость, любой подойдет. Помни о том, что я слухач. Мне не нужны слова или имена. Я ощутил, что где-то там, во тьме, есть одинокая душа, и почувствовал, как мое освещенное окно притягивало твои глаза. Разве этого недостаточно? Мне не нужны имена, а мое имя — самый одинокий. Верно? Теперь придвигайся поближе к огню и грейся».
«Я уже почти согрелся», — сказал Фальк. Седые космы старика мотались по его плечам, когда он, проворный и хрупкий, сновал туда-сюда. Плавно текла его тихая речь. Он никогда не задавал прямых вопросов и не делал пауз, чтобы выслушать ответ. Он не боялся никого и сам никому не внушал страха. Теперь все дни и ночи, проведенные в лесу, слились воедино и остались в прошлом. Фальк не разбивал лагеря, он был дома. Не нужно было думать о погоде, о темноте, о звездах, зверях и деревьях. Он мог сидеть удобно, вытянув ноги к яркому огню. Мог есть не в одиночестве. Мог вымыться у огня в деревянной лохане с горячей водой. Он не знал, что доставляло ему большее удовольствие. Тепло воды, смывавшей грязь и усталость. Или то тепло, что омывало здесь его душу. Быстрая, бессмысленная болтовня старика, чудесная сложность людского разговора после долгого молчания в чаще. Фальк принимал на веру все, что говорил старик, поскольку тот был слухачом, эмпатом, способным ощущать эмоции. Эмпатия, по сравнению с телепатией, то же, что осязание по сравнению со зрением, более неясное, более примитивное и более пытливое чувство. Ей не надо было упорно обучаться, как телепатическому общению. Напротив, непроизвольная эмпатия нередко встречалась и среди нетренированных людей. Слепая Кретьян, обладая определенными способностями с рождения, путем постоянных упражнений научилась воспринимать мысли. Но то был совсем иной дар. Фальк достаточно быстро понял, что старик, по сути, до определенной степени переживал все, что испытывал или ощущал его гость. Почему-то это нисколько не беспокоило Фалька, хотя осознание того, что наркотик Аргерта открыл его мозг для телепатического проникновения, некогда привело его в бешенство. Разница была в намерениях и еще кое в чем. «Сегодня утром я убил курицу», — сказал он, когда старик на мгновение умолк, согревая над очагом полотенце. «Она говорила на нашем языке. Цитировала закон. Выходит, здесь поблизости живет кто-то, кто обучает зверей и птиц человеческому языку?» Даже вымывшись в лохане, Фальк не расслабился настолько, чтобы произнести имя врага, особенно после урока, преподанного ему в Доме Страха. Вместо ответа старик впервые задал ему вопрос.
«Ты съел эту курицу?»
«Нет», — ответил Фальк, растирая себя полотенцем так, что кожа его покраснела. «Не стал после того, как она заговорила. Вместо этого я подстрелил кроликов».
«Убил ее и не съел? Стыдно. Стыдно, парень!»
Старик заверещал, словно дикий петух.
«Испытываешь ли ты благоговение перед жизнью? Ты должен понимать закон. Он гласит, что нельзя убивать, если ты не вынужден убивать. Помни об этом в Эстохе. Уже вытерся? Прикрой свою наготу, Адам из канона Яхве. Нет, завернись. Конечно, это не ровня твоей одежде, а всего лишь оленья шкура, выдубленная в моче. Но, по крайней мере, она чистая».
«Откуда вы знаете, что я направляюсь в Эстох?» — спросил Фальк. Он закутался в мягкий кожаный балахон, как в тогу.
«Потому что ты не человек», — ответил старик. «И не забывай о том, что я слухач. Хочу я этого или нет, мне известна направленность твоих мыслей, чужестранец. Север и юг скрыты в тумане, далеко на востоке утраченный свет, на западе лежит тьма, гнетущая тьма. Мне знакома эта тьма. Слушай меня, потому что я не хочу слушать тебя, дорогой гость, бредущий на ощупь. Если бы я хотел выслушивать людскую болтовню, я бы не жил здесь среди диких свиней, словно кабан. Я должен поведать тебе кое-что, прежде чем пойду спать. Итак, слушай. Сингов совсем немного. Это одновременно великая новость, мудрость и совет. Помни об этом, когда ступишь в ужасающую темноту ярких огней Эстоха. Случайные обрывки знаний всегда могут пригодиться. А теперь забудь о Востоке и Западе и ложись-ка спать. Можешь занять кровать. Хотя я и противник показной роскоши, я не чужд таким простым радостям жизни, как кровать для сна. Во всяком случае, время от времени. И я даже рад компании разок-другой в году. Хотя я не могу сказать, что мне так не хватает людского общества, как тебе. Я хоть и один, но не одинок.
И, сооружая себе спальное место на полу, он процитировал новый канон.
«Я одинок не более, чем флюгер или ручей у мельницы, или полярная звезда, или южный ветер, или апрельский дождь, или январская оттепель, или первый паучок в новом доме. Я одинок не более, чем утка в пруду, что смеется так громко, или чем сам Уолденский пруд».
Здесь старик сказал спокойной ночи и умолк. В эту ночь Фальк спал так крепко и долго, как еще никогда с начала своего путешествия. В хижине у реки он пробыл еще 2 дня и 2 ночи, поскольку ее хозяин принимал его очень радушно, ему оказалось нелегко покинуть эту крохотную обитель тепла и дружеского общения. Старик редко прислушивался к словам Фалька и никогда не отвечал на вопросы. Но среди его непрерывной болтовни проскальзывали определенные факты и намеки. Фальк узнал, что может ему повстречаться на пути отсюда на запад. Хотя где именно находится то или иное место, он так и не смог разобрать. Судя по всему, до Эстоха путь был свободен. А дальше? И что находилось за Эстохом? Сам Фальк не имел об этом ни малейшего представления. Он знал лишь, что в конце концов можно выйти к Западному морю, за которым лежал Великий континент. А затем можно опять попасть в Восточное море и в лес. Людям было известно, что мир имеет форму шара, но у них не осталось ни единой карты. Фальку казалось, что старик, возможно, в состоянии нарисовать карту. С чего он так решил, он и сам не понимал, поскольку его хозяин никогда впрямую не рассказывал о том, что видел за пределами этой крохотной прогалины на берегу реки.
«Приглядывайся к курам»,
как бы, между прочим, произнес за завтраком старик ранним утром того дня, когда Фальк собирался в дорогу.
«Некоторые из них умеют говорить, а другие умеют слушать. Совсем как мы, а? Я говорю, а ты слушаешь. Поэтому я слухач, а ты вестник. Чертова логика. Помни о курах и не доверяй тем, что поют. Петухам можно доверять больше. Они слишком заняты своим кукареканьем. Иди один. Вреда тебе от этого не будет. Передавай от меня привет всем предводителям странников, которых ты встретишь. Особенно Хенстрелле. Кстати, прошлой ночью, в промежутке между твоими и моими снами, мне пришла в голову мысль, что ты достаточно поупражнялся в ходьбе и мог бы взять мой слайдер. Я и забыл о том, что он у меня есть. Мне он не нужен, я не собираюсь покидать эти места, кроме как после смерти. Надеюсь, кто-нибудь забредет сюда и похоронит меня, или хотя бы вытащит мое тело наружу, на поживу крысам и муравьям, раз уж я умер. Меня не прельщает перспектива сгнить здесь, в этом доме, который я столько лет содержал в такой чистоте. В лесу пользоваться слайдером ты, конечно, не сможешь, так как там уже не осталось ничего достойного именоваться дорогами. Но если захочешь спуститься по реке, он вполне может сгодиться. А переправиться через внутреннюю реку вот теперь без него сможет разве что рыба. Если надумаешь взять слайдер, то он в сарайчике».
Сходной философии придерживались обитатели дома Катола, ближайшего к дому Зова поселения. Фальк знал, что одним из их принципов было жить, стараясь по возможности, не переходя грань разумного, не опускаясь до фанатизма, не пользоваться механическими приспособлениями. То, что этот живший куда аскетичнее, чем они, старик, который разводил птицу и выращивал овощи, поскольку у него не было даже ружья для охоты, обладал таким продуктом сложной технологии, как слайдер, показалось Фальку очень странным и заставило его впервые взглянуть на хозяина дома с некоторым сомнением. Слухач цыкнул зубом и захихикал.
«У тебя никогда не было оснований доверять мне, парнишка-чужестранец. А у меня тебе. Ведь, в конце концов, многое можно утаить даже от самого чуткого слухача. Человек способен не признаваться в чем-то даже самому себе, не так ли? Возьми слайдер. Я свое уже отпутешествовал. Слайдер рассчитан только на одного, да тебе никто больше и не нужен. Думаю, впереди у тебя еще долгий путь, который пешком не одолеть. А может, даже и на слайдере».
Фальк промолчал, но старик ответил и на незаданный вопрос.
«Возможно, тебе придется вернуться домой», — сказал он.
Расставаясь с ним промозглым, туманным утром, под припорошенными инеем елями, Фальк с сожалением и благодарностью пожал старику руку, как главе дома. Так его учили поступать в подобных случаях. Затем он едва слышно прошептал. «Теокиой».
«Как ты назвал меня, вестник?»
«Это означает... я думаю, что это означает отец». Слово это вырвалось из уст Фалька нечаянно, непроизвольно. Он не имел ни малейшего представления о том, какому языку оно принадлежало.
«Прощай, бедный доверчивый дурачок. Говори всегда правду и знай, что в правде твое спасение. А может и нет, все дело случая. Иди один, дорогой мой дурачок. Так, наверное, лучше для тебя. Мне будет недоставать твоих мыслей. Прощай. Рыба и гости начинают пованивать на четвертый день. Прощай».
Фальк склонился над слайдером, изящным маленьким летательным аппаратом. Внутренняя поверхность кабины была украшена причудливым объемным орнаментом из платиновой проволоки. Фальк забавлялся с аппаратом подобного типа в доме Зоова. После беглого изучения приборов он прикоснулся к левой шкале, переместил свой палец вдоль нее, и слайдер бесшумно поднялся примерно фута на два. Прикосновение к правой шкале заставило его заскользить над двором к берегу реки, пока маленький аппарат не завис над ледяной крошкой заводи, у которой стояла хижина. Фальк оглянулся, чтобы попрощаться, но старик уже скрылся в хижине, прикрыв за собой дверь. Когда Фальк вышел на своем бесшумном челне на простор темной магистрали реки, над ним вновь сомкнулась величественная тишина. Густой ледяной туман арками повисал впереди и позади, а также клубился среди серых деревьев по обоим берегам реки. Земля, деревья и небо — все было серым ото льда и тумана. Только воды, неторопливое течение которых слегка опережал летательный аппарат, были темными. Когда на следующий день пошел снег, снежинки, казавшиеся черными на фоне неба и становившиеся белыми над водой за миг до исчезновения, падали, не переставая, чтобы раствориться в бесконечном потоке. Данный способ передвижения был вдвое быстрее, а также безопаснее и легче, чем ходьба. Его излишняя легкость и однообразие гипнотизировали. Фальк с удовольствием сходил на берег, когда наставала пора поохотиться или разбить лагерь. Водоплавающие птицы чуть ли не сами летели ему в руки, а животные, спускавшиеся на водопой,
смотрели на человека так, словно он, скользивший мимо них на слайдере, был чем-то вроде журавля или цапли, и подставляли свои беззащитные бока и грудь под дуло его пистолета. Потом ему оставалось только освежевать добычу, разделать ее на куски, приготовить, съесть и соорудить себе небольшой шалаш из веток и коры на случай снега или дождя, используя перевернутый слайдер вместо крыши. Фальк спал, на заре доедал оставшееся с вечера мясо, пил воду из реки и отправлялся дальше и дальше и дальше. Он забавлялся со слайдером, чтобы скоротать бесконечные часы. Поднимал его футов на 15 вверх, где ветер и завихрения делали воздушную подушку ненадежной и норовили опрокинуть машину, пока Фальк не компенсировал крен собственным весом. Или глубоко зарывал аппарат в воду, поднимая фонтан пены и брызг, так что слайдер несся вперед, то и дело чиркая по поверхности реки и становясь на дыбы, как норовистый жеребец. Парочка падений не отбили у Фалька охоту к подобным забавам. Потеряв управление, слайдер зависал на высоте 1 фута. Оставалось лишь вскарабкаться назад, добраться до берега и развести костер. А если сильно не продрог, то и сразу продолжить свой путь, как ни в чем не бывало. Одежда Фалька была водонепроницаемой, и от купания в реке промокала не больше, чем от дождя. Зимняя одежда не давала ему замерзнуть, хотя до конца согреться он тоже никогда не мог. Походные костерки годились разве что для приготовления пищи. После бесконечной череды дней с дождем, туманом и мокрым снегом во всем восточном лесу, вероятно, не нашлось бы сухих дров для настоящего костра. Фальк занимал себя тем, что заставлял слайдер двигаться вниз по реке длинными, лихими рыбьими прыжками, сопровождаемыми громкими всплесками и фонтанами брызг. Производимый при этом шум давал ему желанную передышку от монотонности гладкого, бесшумного скольжения над водой между деревьев и холмов. Вот и следующий поворот. Фальк с плеском свернул, повторив изгиб реки, осторожными прикосновениями к шкалам управления, и вдруг резко затормозил, беззвучно зависнув в воздухе. Из серебристых речных далей ему навстречу плыла лодка. Оба судна были друг у друга как на ладони, не проскользнешь незамеченным в тень прибрежных деревьев. Сжимая пистолет в руке, Фальк распростерся на дне слайдера и направил машину к правому берегу, подняв ее до 10 футов, чтобы иметь преимущество по высоте перед людьми в лодке. Они неторопливо приближались, влекомые одним небольшим треугольным парусом. Когда расстояние между лодками сократилось, до Фалька донеслись отголоски пения. Продолжая петь, люди подплыли еще ближе, не обращая на незнакомца ни малейшего внимания. Насколько простирались его недалекие воспоминания, музыка всегда одновременно привлекала и пугала Фалька, вызывая у него чувство какого-то мучительного восторга, доставляя наслаждение, близкое к пытке. При звуках пения он с особой силой ощущал, что он не человек, что эта игра ритма, тона и такта абсолютно чужда ему. Он не просто забывал ее, а действительно слышал впервые. Но именно необычность музыки всегда привлекала его, и теперь Фальк бессознательно снизил скорость слайдера, чтобы послушать. Пели 4 или 5 голосов, сливаясь, разделяясь и переплетаясь в столь совершенной гармонии, какой ему никогда еще не доводилось слышать. Слов он не понимал. Казалось, весь лес, а также бесчетные мили серой воды и тусклого неба слушают вместе с ним, погрузившись в почтительное молчание. Песня стихла, ее сменили тихий смех и веселая болтовня. Теперь лодка и слайдер были почти на одной линии, разделенной лишь 100 ярдов воды. Высокий, очень стройный мужчина, стоявший у руля, окликнул Фалька. Его чистый голос далеко разнесся над водой. Фальк опять не понял ни единого слова. В серо-стальном свете зимнего дня волосы рулевого и его спутников отливали червонным золотом, словно все они были близкими родственниками или соплеменниками. Фальк никак не мог толком разглядеть их лица, только наклоненные вперед стройные тела и золотисто-рыжие волосы. Он даже не мог сказать, сколько людей смеялось и перешучивалось там в лодке. На какой-то миг черты одного из лиц, лица женщины, наблюдавшей за ним через пропасть движущейся воды, обрели четкость. Фальк замедлил ход слайдера и, наконец, завис над поверхностью реки. Лодка, казалось, тоже замерла в воде. «Следуй за нами!» — снова позвал мужчина. И на этот раз Фальк, узнав язык, понял его. Это был старый язык Лиги — галакт. Как и все обитатели леса, Фальк выучил его с помощью магнитных лент и книг, поскольку все документы, сохранившиеся со времен Великой Эры, были написаны на галакте. На нем общались друг с другом люди, говорившие на разных языках. От него произошли все диалекты обитателей леса, хотя за тысячи лет они порядком ушли друг от друга. Как-то раз дом Зоова посетили выходцы с берегов Восточного моря, говорившие на столь странном диалекте, что с ними проще было объясняться на галакте. Тогда Фальк впервые услышал, как на нем говорят вживую. Обычно это был голос звуковых книг или шепот гипнотической ленты у его уха темным зимним утром. Призрачно и архаично звучал этот язык в звонком голосе рулевого. «Следуй за нами! Мы направляемся в город!»
«В какой город?»
«В наш собственный!» — ответил рулевой и рассмеялся. «В город, который радушно встречает путешественников!» — добавил пассажир лодки. Его поддержал тот самый высокий голос, что пел так сладко в общем хоре. «Тем, кто не замышляет против нас зла, нечего бояться!»
Женщина крикнула, словно едва сдерживая смех.
«Выбирайся из чащи, путешественник, и слушай наши песни всю ночь напролет!»
Имя, которым они назвали его, означало «путешественник» или «вестник».
«Кто вы?» — спросил Фальк.
Дул ветер, широкая река катила свои воды. Лодка и слайдер застыли на месте, наперекор ветру и течению. Такие близкие и такие далекие, будто зачарованные кем-то.
«Мы? Люди?»
С этим ответом исчезло все очарование. Как уносит мелодию или сладкое благоухание легкий порыв ветерка с востока. У Фалька будто вновь забилась в руках подраненная птица, выкрикивая человеческие слова пронзительным нечеловеческим голосом. Его пронзил холод. Без лишних колебаний он прикоснулся к серебристой шкале и послал слайдер на полной скорости вперед. Ни единого звука не донеслось оттуда, где находилась лодка, и через несколько мгновений, когда его решимость растаяла, Фальк замедлил ход и оглянулся. Лодки нигде не было видно. Широкая темная гладь реки была пуста, вплоть до далекого теперь поворота. После этого Фальк больше не предавался шумным играм, а летел вперед как можно быстрее и тише. Всю ночь он не разводил костра, и сон его был тревожным. Но все-таки то очарование не испарилось без следа. Сладкие голоса рассказывали о городе Эланеи на древнем языке. И, скользя вниз по реке, один среди пустынных берегов над темной водой, Фальк вслух шептал это слово «Эланея, людская обитель». Там жили вместе мириады людей, не в одном доме, а в тысячах домов с просторными жилыми помещениями, башнями, стенами и окнами. Там были улицы и большие открытые места, где встречались улицы. В домах для торговли, о которых говорилось в книгах, продавались все мыслимые творения рук человеческих. Там возвышались правительственные дворцы, где сильные мира сего обсуждали свои великие деяния. Там существовали огромные поля, откуда могучие корабли стартовали к иным мирам. Разве есть на земле что-либо более замечательное, чем эти людские обители? Теперь они все исчезли. Остался только Эстох, обитель лжи. Во всем восточном лесу не было ни единого города с набитыми живыми душами башнями из бетона, стали и стекла, что вздымались бы над болотами и зарослями ольхи, над кроличьими норами и оленьими тропами, над заброшенными дорогами и погребенными в земле развалинами. И все же видение города неотступно преследовало Фалька, словно смутное воспоминание о чем-то таком, что он некогда видел. Об этом можно было судить по силе того наваждения, той иллюзии, которой он чудом сумел не поддаться. Фальк гадал, не встретятся ли ему еще подобные трюки и искушения по мере продвижения на запад, к их источнику. Шли дни, река продолжала катить свои воды, и в один из серых дней перед ним медленно раскрылся во всю внушавшую благоговение ширь новый мир. Необозримая гладь вод под необозримым небом. Место слияния лесной реки с внутренней рекой. Неудивительно, что в домах восточного леса слыхали о внутренней реке, несмотря на глубокое невежество, порожденное огромным расстоянием. Река была столь величественной, что даже синги не смогли утаить ее. Гигантский сверкающий поток желтовато-серых вод катился от последних островков затопленного леса на запад к далекой гряде холмов. Фальк высадился на западном берегу и впервые на своей памяти очутился вне леса. К северу, западу и югу простиралась холмистая равнина, поросшая многочисленными деревьями и густым кустарником в низинах. Тем не менее, это было открытое пространство и весьма обширное. Напрягая глаза, Фальк вглядывался на запад, пытаясь уверить себя, что сможет разглядеть там горы. Считалось, что эта открытая местность, прерии, простирается на тысячи миль, но точно в доме Зоова никто ничего о ней не знал. Гор, видно, не было, зато вечером Фальк увидел край мира, где тот соприкасался со звездным небом. Фальк никогда раньше не видел горизонта. На его памяти все было окружено переплетением ветвей и листьев. Но здесь ничто не скрывало звезды, которые огненным узором горели на скроенном из тьмы куполе, накрывавшем землю. А под ногами круг замыкался. Час шел за часом, и из-за горизонта на востоке всходили все новые великолепные созвездия. Фальк провел без сна половину долгой зимней ночи и вновь проснулся на заре, когда восточный край мира озарили первые лучи солнца, и из открытого космоса на поля и веси полился свет. Теперь Фальк взял направление по компасу строго на запад. Не сдерживаемый более изгибами реки, он двигался быстро и напрямик. Управление слайдером перестало быть скучной забавой. Над пересеченной местностью аппарат часто бросал из стороны в сторону, что не позволяло ни на секунду отвлекаться от панели управления. Фальку нравились необъятная ширь неба и прерий, а пребывание в одиночестве в столь обширных владениях доставляло ему удовольствие. Погода держалась вполне сносная, похоже, что зима уже была на исходе. Мысленно возвращаясь в лес, Фальк ощущал себя как бы вышедшим из удушливой потаенной тьмы на свет и воздух, и прерия казалась ему одной огромной поляной. Дикий бурый скот стадами в десятки тысяч голов, похожими на тени от облаков, покрывал просторы прерий. На темной почве местами пробивались первые зеленые побеги самых стойких трав. И повсюду, на земле и под землей, сновали и рылись всевозможные зверьки. Кролики, барсуки, зайцы, мыши, дикие коты, кроты, антилопы, койоты, бывшие паразиты и любимцы исчезнувшей цивилизации. В необъятных просторах неба хлопали тысячи крыльев. Вдоль различных водоемов располагались на ночлег стаи белых журавлей, и в воде среди ряски и водорослей отражались их длинные ноги и вытянутые распахнутые крылья. Почему люди больше не путешествуют ради того, чтобы взглянуть на мир, в котором живут? Фальк задумался над этим, сидя у костра, мерцавшего крохотным опалом среди голубого океана сумерек прерий. Почему такие люди, как Зоов и Меток, хоронятся в лесах? Почему их не тянет увидеть чарующие просторы земли? Теперь Фальку было известно кое-что из того, чего те, кто научил его всему, не знали. Человек мог видеть, как его планета вращается среди звезд.
На следующий день он продолжил свой путь сквозь холодный северный ветер, управляя слайдером с мастерством, вошедшим уже в привычку. Стадо диких коров покрывало добрую половину прерий к югу от курса, которого придерживался Фальк. И каждая из тысяч и тысяч животных стояла по ветру, низко опустив белую морду. Путника отделяло от первых особей стада примерно миля гнувшейся на ветру серой длинной травы. И тут он увидел, что какая-то серая птица внезапно устремилась ему наперерез, изменив курс без единого биения крыльев. Она летела очень быстро. Фалька охватила тревога. Он принялся махать рукой, чтобы отпугнуть животное, а затем упал на дно слайдера и попытался заложить вираж, но было уже слишком поздно. За миг до столкновения Фальк разглядел слепую, лишенную всяких черт голову. Последовал удар, скрежет раздираемого металла и выворачивающее наизнанку падение, которому не было конца.